Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Дмитрием Абрикосовым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Генесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами, из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью, в то время как блажененький Иешуа ни в какое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказой, заражены магией этой воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму называть светом, то истину светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруются всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцари, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцари, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые, в принципе, их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли, и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, о Священному Писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой, настоящего евангельского Христа.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Петрович Абрикосов, писатель, историк, предприниматель, выходец старинного купеческого рода семейства Абрикосовых. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые друзья.
Когда-то мы очень-очень давно встречались и говорили про историю рода. Постараемся найти эту передачу, выложить в архив, потому что архив у нас не так давно существует. Но была еще одна передача про историческое кино, где приходил историк Вольфганг Акунов, и Дмитрий также участвовал. Но сегодня мы представляем книгу, которая была написана Дмитрием Абрикосовым «Главные тайны семьи Абрикосовых». И вышла не столь давно, и было уже 3 переиздания, и Дмитрий проделал большую работу, общался с самыми разными людьми, поднимал архивные материалы, переписку. Все это издано, опубликовано, и, конечно, представляет большую ценность, большой интерес, потому что многие купеческие роды были либо физически уничтожены, либо размытие, растворение произошло в других странах. Но вот люди, которые уехали, бежали от революции, от гражданской войны, другие страны, их дети уже не все хорошо говорили по-русски, внуки некоторые вообще утратили русский язык, а правнуки тем более. Я помню, был в 91-м году на съезде соотечественников. Ну, старшее поколение говорило, вот, из династии Романовых там были люди, допустим, из старинных каких-то княжеских даже родов. А вот кто там помоложе был, уже говорили только на английском языке, требовался переводчик. Дмитрий, легко ли шла работа над книгой, кто помогал, и вообще о чем она, и что подтолкнуло ее написать? Вот написание подобных исследований требует больших усилий, времени и какой-то сонастроенности с темой.
Да, вы знаете, работа над этой книгой, она у меня не одна, вышла в издательстве «Кучково поле». Это очень хорошее издательство, которое поддерживает авторов, то есть это не сам издат. Работа над этой книгой была связана с тем, что я видел, как много поверхностной, пустой и, в общем-то, совершенно не соответствующей действительности информации разливается у нас по средствам массовой информации. Причем и в интернете в первую очередь, и везде ошибки, и все неправда, и
именно
очень
про
много искажается. Ну, я думаю, что поскольку мне знакома моя семья, я думаю, что все семьи, известные исторические, которых прошлая власть большевистская стирала с лица лица Земли и из нашей памяти, они все получают подобный флюс, что называется, искажающий лицо нашей истории. То есть глобально это искажение лица российской истории. И поэтому я решил, что надо сесть за компьютер, хотел сказать за перо, но в данном случае это был компьютер, мое перо, и начинать работу. И вы знаете, я человек глубоко верующий, и Господь меня поддерживал всю дорогу. И уже действительно третье переиздание, каждое наше переиздание дополнено новой информацией, исправлены и мои какие-то неточности, архивные документы в ответ на первую книгу приходят из самых разных городов России. Это Крым, конечно. Вот кто сегодня знает, что мой прадед открыл вкус Крыма для всей России? Сегодня этого не знает никто. Мало того, в 2024 году были снесены последние корпуса нашей фабрики, консервного завода номер один в советские годы имени Кирова. А до революции это был консервный завод товарищества Абрикосова сыновей, который занимался переработкой всего фруктового богатства нашего Крымского полуострова. Мало того, мой прадед привозил лучшие сорта самых разных фруктовых деревьев, адаптировал их в Крыму, и в итоге площади садов вырастали в десятки раз. Сегодня мы поднимаем производство вина в Крыму, замечательно. Почва крымская, все, что на ней растет, исключительного качества. Ну а где сады, где переработка того богатства фруктового, которое растет на Крымском полуострове?
Сегодня... Да, и в итоге из Китая к нам поступают
сегодня
продукции
этого
других
нет.
стран.
Завод снесен, закрыт был в 2018 году. Он работал все годы до 2018 года. На этом месте теперь построены жилые дома. Памяти о том, что там стоял первый консервный завод в России, который производил полуфабрикаты для всей кондитерской промышленности нашего отечества, до Ирбитской ярмарки мой предок довозил подготовленные пюре и компоты для производства мармелада, пастилы и начинок для карамельных конфет из крымских фруктов. То есть он открыл вкус Крыма. И вот эти нюансы, эти детали, когда они сплетаются в единое историческое полотно, они на самом деле из тумана выводят нам лицо нашего Отечества, истинную его историю. И таких страниц в моей книге очень много.
Ну, вернемся к основателю рода, Алексею Ивановичу Абрикосову, с которого много что началось и в промышленном производстве шоколада в России, потому что шоколад был завозной долгое время, да, вот насколько я понимаю.
И, да, конечно.
И также он был не просто предпринимателем, вообще-то свойственно 19 веку, начало 20-го, что русские люди жертвовали очень много и на церковь, и на восстановление каких-то архитектурных памятников, и на...
Это очень любопытная тема,
и на поддержку, и на поддержку различных культурных проектов.
Я хотел бы немножко подправить тут вот тоже наша, к сожалению, потеря нашей истории, она и в этом вопросе очень важном, меняет акценты. Дело в том, что благотворительность, то, что мы называем сегодня, оно было совершенно другого рода в России. Дело в том, что государство как таковое, это были жители, то есть это были подданные нашего монарха. И вот эти подданные были обязаны сами на собственные средства благоустраивать и развивать и улучшать свою жизнь. Берем какой-нибудь небольшой город, предположим. Жители хотят построить водопровод. Пожалуйста, стройте. Это ваши заботы, это ваши деньги. Вы сами нанимаете инженеров, вы составляете план, вы финансируете этот проект. Вам нужна канализация? Пожалуйста. Мостить улицы? Милости просим. Вам нужны школы, больницы, поликлиники, места для того, чтобы собрать немощных коллег? Пожалуйста. И поэтому благотворительность была обязанностью. Мало того, из документов можно сделать вывод, что не все стремились тратить свои кровные деньги на подобные проекты. Кто-то, работая в одном городе, записывался купцом в другом, и найти его было сложно. Не надо никого идеализировать, все мы люди, и все мы люди грешные. И, соответственно, благотворительность – это был государственный проект вовлечения жителей нашего Отечества в его развитии. Вообще в руках жителей было очень много. И я вам хочу сказать, используя современный термин ВВП, 70% было в руках людей. Просто чтобы понимать.
Да, ну, Алексей Иванович Абрикосов, расскажите про него, что-то
было. Да, был Алексей человек. Иванович очень
есть портрет Серова очень известный.
Да, есть портрет Серова, который был написан не по заказу семьи. Живописи Алексея Ивановича и его супруга Агриппина Александровна, легендарная дама, которая исполнила свой долг перед Богом, перед людьми и, конечно, перед мужем, родила своему спутнику 22 ребенка, единственная женщина в мире, бездвойный, бестройный, родившая такое количество детей. Действительно серьезная история, когда она скончалась, городу Москве потомки подарили лучший роддом, построив его на Миусах. Вот я был буквально позавчера около этого роддома, закрытого также в 2012 году, совсем недавно, хотя в нем родилось более 350 тысяч москвичей, и он считался самым чистым родильным учреждением в России.
И огромное количество потомков, ведь было некое юбилейное мероприятие перед Первой мировой войной, есть фотография, где огромное количество...
Это не та фотографии, нет, эта фотография к нам не имеет никакого отношения, это у нас опять тот самый интернет со всеми теми же ошибками и какими, это не наша фотография, я знаю ее, это не Абрикосовый, у меня есть другие фотографии, где все мои, всех можно узнать. Так вот, Алексей Иванович, супруг Агриппины Александровны, который был одним из тех, кто подарил этот самый роддом, я был около него позавчера, и его отреставрировали, фасад теперь выглядит так, как должен был выглядеть, и восстановили надпись на левой башне «Городской родильный дом», на правой башне имени А.А. Абрикосовой. Вот это очень редкое проявление справедливости, которое нас настигло, слава богу.
Есть теперь... кого брать пример вот семьям современным,
конечно,
потому что у нас ужасный кризис.
Жалко, что роддом,
да,
не работает, это очень жаль. Там был музей, это было место, где действительно люди подчерпывали подобную историю. Так вот, Алексей Иванович, он был человеком без образования, но обладавшим определенными способностями. И закончил свои дни на своей не только предпринимательской карьере, но и благотворительной, и просветительской. Человек, не имевший никакого образования, возглавлял Московскую практическую академию коммерческих наук на протяжении 35 лет. И вложил колоссальный вклад в развитие коммерческого образования в России, в том числе высшего коммерческого, которого до момента вот этой активной работы Алексея Ивановича вообще в России не было. Так вот, обладая вот этими данными природными и божественными, то есть верой глубокой, христианской, православной, способностью жить, соблюдая заветы Господа Бога, семейно, ответственно, поддерживая все позитивное, что есть в нашей Москве, участвуя во множестве благотворительных проектов, что было обязанностью успешных людей. Если ты успешен, то почему не успешны все вокруг? Если ты успешен, почему у тебя на дороге, по которой ты идешь, ямы? Ты не можешь их починить? Ну, это смешно. Так вот, Алексей Иванович как раз делал то, о чем я сейчас сказал, то есть вкладывал большие средства и свою активность организационную в развитие благотворительности, благоустройства нашего города, развитие различных направлений, содержал 6 ремесленных училищ и тому подобное. И показателен он тем, что подобных ему было много. Это были выходцы из крепостных крестьян в основном. Это были те люди, которые своим трудом сумели вынуть себя из одной социальной группы и перевести в другую. В нашем Отечестве подобные механизмы действовали. Да, было крепостное право. Это не рабство, это принудительный труд для того, чтобы организовать промышленное, кустарно-ремесленное, еще без механических станков, еще не было научно-технической революции, производство всех необходимых видов товара в нашей стране. Ткани, стекло, древесина, бытовые предметы, сталь и прочее, все это производилось кустарно-ремесленным способом в деревнях, в имениях. Дворяне на самом деле были руководителями подобных предприятий, они отвечали перед главой государства за то, насколько эффективно работают их крестьяне. Крестьяне должны были жить достойно, то есть работники фактически. Это, так скажем, менеджеры высшего звена, дворянское сословие, и работники, которые работали. Но государь-император Александр I своим указом от 1803 года установил порядок, по которому крестьянин, который уже добился определенных успехов в этой коммерческой деятельности, их назвали капиталисты и крестьяне, имеет возможность выйти из крепостной зависимости, заплатив деньги за себя и за семью.
То есть был стимул хорошо работать.
Если ты не можешь заплатить, зачем ты на воле? Ты что будешь делать? Банды формировать? грабить на большой дороге? Куда ты пойдешь? Никуда. В нищету и в полную катастрофу. Соответственно, успешные подобные крестьяне, которые всегда были с деньгами, как мои предки, первый наш Степан Николаевич, дедушка Алексея Ивановича, он как раз таким капиталистом-крестьянином и оказался. И откупившись в 1804 году из крепостной зависимости не потому, что ему было плохо, а потому, что его барыня умерла. Она была одинокой, бездетной, ее брат, унаследовавший имение, не захотел заниматься кондитерским производством. И Степан ушел уже в Москву окончательно и продолжил свое коммерческое дело, в Москве успешно записавшись купцом Третьей гильдии в 1804 году по Семеновской слободе. И продолжил весьма успешно. Но, что любопытно, поскольку коммерческого успеха кондитерское производство никогда не имеет, кондитерское производство – очень низкорентабельный вид деятельности.
Затратное, да?
Затратное, потому что сырье очень дорогое. Сахар был дорог дико. Патока, так называемый жидкий мед, на котором варили варенье в огромных объемах, тоже, в общем, недармовой продукт. Фрукты тоже нужно было покупать на болотном рынке. То есть это все очень дорого. Упаковка, стекло, поймите, это не дешевый процесс. И в итоге хватало только на жизнь. И так все это происходило до жизни Алексея Ивановича. В 50 лет он сумел, третье поколение, выбиться в совершенно новое финансовое положение, создав самую крупную в России отечественную кондитерскую компанию, которая называлась «Товарищество Алексея Ивановича Абрикосова сыновей». Как он это сделал? Совершенно нереальная история, о которой можно узнать, прочитав мою книгу. Здесь я оставлю тайну.
Да, о книге чуть позже. Я хотел бы, чтобы прозвучала песня, редкая уникальная архивная запись, песня «Елочные грезы» в исполнении Александра Александровича Солодовникова, нашего известного православного поэта. Вот в ноябре месяце 2024 года 50 лет было со дня смерти, и мы проводили вечер в храме Сергия Радонежского на Рязанке. Спасибо руководству, клирикам храма, которые помогли там все это организовать. Вот. А песня, она, в общем, о празднике, о том, что в жизни должен быть праздник, и что, в общем-то, соответствовало тогдашней жизни дореволюционной России, это участие людей разного социального достатка, разного социального слоя в организации вот этих праздников, которые помогали единению людей. Так же, как и вера Христова помогала и помогает единению, чего нам сильно не хватает, особенно в крупных городах и в Москве столице сегодня. Итак, елочные грезы.
Да, я хотел добавить, Александр Александрович является правнуком Алексея Ивановича Абрикосова.
Да, потому что по линии матери, мама Ольга Романовна, она вот из рода Абрикосовых. Итак, песня «Елочные грезы».
Елка сияет светлым убором, свечи лучатся мягким теплом. Мы запеваем негромким хором дружную песню за столом. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш несмышленый и дед серебряный головой. Какое счастье друзьям быть вместе, забыть печали долгих разлук. Слушать кругом веселые вести, все новых милых, включая в круг. Какая радость, мирное время, обильный стол, вино в хрустале. Какое счастье вместе со всеми сидеть в уюте и в тепле. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. поют о ней малыш несмышленый и дед серебряный головой.
Дмитрий, ну, вернемся к книге. Там рассказывается и о людях, которые, в общем, в советские времена сильно претерпели, подвергались гонениям. Вот, в частности, Анна Абрикосова. Что это был за человек? Человек необыкновенной, высокой духовной жизни. Православная женщина, да?
Да, это моя двоюродная бабушка, то есть она родная сестра моего деда. Тоже очень любопытная история, детально описанная в моей книге. И там действительно в последнем третьем переиздании очень много новых материалов, касающихся ее судьбы. Ее отправили учиться. Учиться отправили в Лондон. При Кембриджском университете был открыт один из первых учебных заведений в Англии для женщин. Вообще, надо сказать, что права женщин в России были гораздо выше в обществе, нежели в Европе. Имущественные права, возможность владеть и распоряжаться наследственным имуществом, даже своим приданным, уже вступив в брак, у женщин в России было такое право, в отличие от европейских стран. Так что у нас права женщин были на очень хорошем уровне. И Анну Ивановну отправили учиться вот в это вот самое училище при Кембриджском университете, женское, поскольку она была первым, там училась элита Великобритании, представители выдающихся родов, очень состоятельных, влиятельных. Ну, Великобритания никогда не была дружественной России страной, но тем не менее, и Анна Ивановна там, например, в нее влюбился один из членов правящей династии, принц Александр, будущий вице-король Индии. Но поскольку брака быть не могло, Анна Ивановна избрала для себя путь монахини, но перейдя в католичество. И в советские годы, конечно же, она попала под серьезные репрессии.
Под красное колесо.
Ей предлагали выехать из страны на философском пароходе, поскольку она была человеком очень влиятельным. У нас много в семье было по женской линии монахинь в миру. Это тоже было распространено, когда люди посвящали себя вере Христовой при глобальном уничтожении православной религии в России, сносе разрушения храмов, разрушения всех форм религиозной жизни. Тем не менее, люди уходили как бы вот в такое тайное христианство, скажем, уподобляясь первым святым фактически. Иногда принимали тяжелый крест.
Какова дальнейшая судьба
Анны? Анна Ивановна, ее изолировали, поняв, что ее нужно изолировать от общества, и она в одиночной камере провела более 10 лет. При этом считая это время лучшим на земле, поскольку лучшего монастыря, то есть отказа от мира во всем. Вот я это себе представляю, поскольку это все-таки моя бабушка, близкое родство. Но в 1932 году ее выпустили ввиду того, что у нее было онкологическое заболевание. Требовал этого папа Римский тогдашний, требовала этого Пешкова, жена Горького. И Анну Ивановну выпустили для проведения операции по онкологии. У нее был минус 100, но первое, что она сделала, она поехала в Москву. То есть вот эта сила воли, ее дух, как у Льва Толстого в «Войне и мире», кого пленили?
Минус 100 – это запрет определенных города, так сказать.
Да, ну, на сейчас центральные города. Как Пьер Безухов, будучи взятый в плен, возносит слова к небу. «Взяли в плен кого? Меня. Кого меня? Мою вечную душу». Вот эту фразу я очень слышу, вспоминаю свою двоюродную бабушку. Она не могла принять никак, то есть от слова совершенно, ни на долю миллиметра то, что кто-то может ее пленить. И в итоге приехала в Москву к моему деду, к своему брату. И у меня есть единственная фотография ее при жизни. Она сидит с моим отцом, которому тогда было, сейчас я посчитаю, ему тогда было 12 лет. И с моей тетушкой. И сегодня эту фотографию можно увидеть в интернете. Это реальная фотография конкретного человека. Через полгода ее вновь заключили под стражу, где она закончила свои дни. Где она похоронена, не знает никто. Но сегодня она причислена к лику мучениц Римской католической церкви.
Мы поговорим немножко о геноциде русского народа, геноциде целых сословий, тех людей, на которых, в общем-то, выросла наша российская отечественная экономика, в частности, купечества, потому что те успехи новой власти, которые действительно были, реально они во многом берут свое основание в тех успехах, которые произошли во второй половине XIX века, когда был подъем колоссальной экономики в пореформенной России, на тех успехах, которые связаны с военными заказами, да, вот уже в период Первой мировой войны. Эти люди... Многие лишились и жизни, лишились и своего имущества. В старом нашем разговоре мы поднимали, немножко касались темы реституции. Что потеряли Абрикосовые и насколько, на ваш взгляд, необходимо сегодня восстановление исторической справедливости? Мне кажется, что когда гнилое основание, то дом невозможно построить, он долго не простоит. Вот фундамент, основа основ. Должна быть справедливость историческая. Ну, люди вкладывали свои деньги, свои средства в строительство там фабрик, заводов, каких-то промышленных предприятий. Бах, приходят какие-то люди там в кожанках с маузерами, говорят, пошли отсюда. Нафиг, это теперь наше. И улицы уже там переименованы, и уже завод или фабрика называется иначе, да, уже там фабрика некого Бабаева. Кто такой Бабаев, откуда он взялся, а не фабрика абрикосов. Хотя название бы вернули, вернули имя основателя вот этой кондитерской фабрики, а ведь и другие были фабрики на территории России, и не только это.
Вы знаете, по поводу возвращения имени я категорически против, поскольку фабрика выпускает пищевую продукцию, и поскольку я не отвечаю, и представители нашей династии не отвечают за ее качество, я бы не хотел, чтобы наша фамилия стояла на упаковке продукции, за качество которой никто из нас не отвечает. Это совсем неверно. Пускай это будет Бабаевская, поскольку она советская, уже основная часть производственных мощностей построена.
Ну, все-таки Алексей Иванович Абрикосов, его имя и имя его детей должны каким-то образом там фигурировать.
Ну, хотя бы... я не думаю, что это должно быть.
Исторический какой-то должен быть музей.
Нет, там. Краденое должно оставаться краденым. Невозможно себе представить краденую картину, которую человек экспонирует в открытую и говорит, теперь это мое. Нет, краденое, пускай будет краденое. Бабаев прекрасно. Но что касается геноцида. Вы знаете, Евгений, тут я с вами не соглашусь. Познакомившись с текстом выступления митрополита Нестора Камчатского, который при освящении часовни памяти мучеников венценосцев в Харбине сформулировал совершенно потрясающую философскую мысль. Наш народ изменил монарху, главе государства, помазаннику Божьему, которого нельзя касаться руками, как заповедовал Создатель. Мы изменили все соборно. Никто в Екатеринбурге не поднялся освободить плененного императора с детьми. Ни один человек. Многие там рассуждают, какие-то группы. Народ не встал. Это первое. Второе. После того, как был опубликован вот этот вот непонятно натуральный или поддельный его текст отречения, да, карандашиком подписан.
Но думаю, это фальшивка.
Вопрос совершенно в другом. Он был главой церкви, он возглавлял церковь. Патриархии не было, патриаршества не было. И церковь анафеме вот этих преступников не предала. Она просто вынесла трон императора и начала заниматься своей внутренней жизнью. Это было предательство и церкви в том числе. Церкви я имею в виду не как народ, а как руководство церкви.
Да.
И в итоге то, что сказал митрополит Нестор, пока мы все соборно изменив, не покаемся соборно, мы будем нести крест, мы будем страдать. И страдания будут только больше и страшнее, пока мы соборно не покаемся. Едем на транспорте мимо храмов освященных. Никто не крестится. Ни один человек. Мимо идем. Икона на храме Богородицы или какого-нибудь святого нашего великого. Никто не крестится. О чем мы говорим? Мы не вернулись домой. Мы продолжаем фактически. И двойные стандарты, посмотрите. Чьи памятники у нас стоят на улицах? Кого имена этих улиц носят? Кто эти люди? Террористы. Мы сегодня совершенно правильно осуждаем Майдан на Украине. о 17-м году в октябре или там даже
Цветная
феврале.
Революция была 100%.
Это Майдан в чистом виде. Мало того, никакими правами на власть не подтвержденными, ни демократическими, к которым я отношусь с большим сомнением и негативно, но тем не менее и этого не было. Это узурпация власти людьми, имевшими конкретную программу, которую они никогда не скрывали, уничтожение всего русского, никакого патриотизма. Сегодняшняя КПРФ постоянно говорит о патриотизме. Друзья мои, большевики не были патриотами. Патриотизм – это последнее прибежище негодяя, насколько я помню, цитату Ульянова. Это их позиция. Большевики никогда патриотами не были. Они были интернационалистами.
Ну, это агентура немецкого генштаба и банкиров Уолл-стрита.
Но если это сказать, все... но банкиры Уолл-стрита это финансировали вот эту болезненную форму философской мысли. И в итоге мы заразились этим. Но мы не поправились. Вот когда мы соборно, когда выйдет патриарх на площадь, на лобное место, с президентом под руку, и соборно покаемся мы все в том, что было совершено, вот тогда можно уже начинать о чем-то говорить. Демонтируем все... Я понимаю, что украинская сегодняшняя ситуация, самая острая тема, на мой взгляд, заключается в том, что эти совершенно больные люди, русские люди, которых заразили другой болезнью, те же самые сотрудники Уолл-стрит, но другой, национальной болезнью. То есть у них фашизм, а у нас коммунизм, одна палка о двух концах. В результате они начали крушить памятники большевиков. Но это не делает большевиков лучше, чем они были. Понимаете? Они были злодеи, но рушат сегодня их памятники злодеи, стоящие на другой просто позиции. Но и те, и другие отрицают Христа, отрицают нашу историю. Извините, кто первый начал русскую историю отрицать? И разрушать. Кто стал сносить все наши кладбища?
Кто и выносить нас... книги из библиотеки?
Выносить сжигать. Сжигать. Большевики, 17-е, 18-е, 20-е годы. Они совершенно открыто это делали. Чем, собственно, они лучше? Ну, давайте мы как-то немножко откажемся от двойных стандартов. Что это такое? Захожу на станцию метро. Это у нас называется толерантность. Но, извините, это либерализм. Любая толерантность – это либерализм, с которым мы правильно боремся.
Станция метро Войковского, вы хотели сказать.
Никаких не надо этих станций. Названия все переименовать. Они ничего не принесли позитивного. В результате вот этого столетия, ну, плюс-минус столетия большевистского правления, мы имеем полное отсутствие населения, мы имеем разрушение исторической России территориальной. Кто начал дробить страну? Ульянов, Ленин.
И имеем войну.
Так война – это следствие. Президент совершенно прав. Это следствие определенного глобального расклада сил. Но начинать надо с того, кто нам раздробил страну по национальному признаку. Любое дробление подобного сложного государства по национальному признаку – это путь к войне.
А да, заложена была мина еще в те годы, 100 лет назад, да. И то, что мы имеем, то последствия вот этого минирования.
И по поводу реституции. Вы знаете, сегодня я не хотел бы, чтобы какой бы то ни был эфир раскачивал лодку нашего массового сознания. Сейчас нам нужно пройти тот путь, который мы имеем, я имею в виду специальную военную операцию. Нам нужно мобилизоваться, объединиться, ни в коем случае не дробиться, поэтому я забыл про все эти реституционные и прочие вопросы. Мы должны прийти в порт. Мы должны поднять флаги и протрубить нашу победу. Причем победу глобальную хотелось бы. Дай бог, что это так
и получится. И в основе идеологии, на самом деле, там тоже многие говорят, что там идеология нужна. У нас есть эта идеология, это вера Христова.
Конечно.
От этой идеологии надо танцевать.
Это главная идеология великая, на планете.
И великая история, и великая культура, и великий русский язык.
Вот поэтому... поводу институции. Это понятие важно только с той точки зрения, что без его внедрения в нашу правовую базу законодательную, которая действует в России, сегодняшние собственники висят на волоске. Если к нашим законно приобретшим, построившим не просто своими деньгами, своими жизнями эти предприятия, мой прадед погиб на строительстве одного из предприятий в 28 лет, оставив 5 сирот. И в результате, когда нет закона о восстановлении прав имущественных прав законных владельцев, то сегодняшние владельцы все как бы условные. То есть пришли новые в кожанку.
Ну, незаконные они.
Ну, не то, что незаконные.
Ну, нет у них прав никаких, ни человеческих, ни юридических.
Пускай они будут, хорошо, считаем, что законные.
Это же коснулось не только предприятий, а когда вот громили крестьянство наше, уничтожив основы русской жизни,
главная
когда
жертв...
отбирали вот эти дома.
Главная жертва большевистской экономической политики об обществлении имущества были как раз крестьяне. Это 80% имущественного класса в России. К началу 20 века большая часть земли пахотной принадлежала крестьянству вообще-то. У меня есть все данные, с ними можно познакомиться в моей книге.
Давайте к книге все-таки вернемся. Книжка очень интересная, я вот рекомендую найти ее, приобрести. Есть издательство «Кучково поле», которое выпустило, и, может быть, еще будет и четвертое переиздание, уже три было издания. Вот что интересного еще содержится вот с точки зрения фактуры? О каких людях хотелось бы упомянуть? У нас не столь обширное эфирное время, тем не менее, вот кроме Алексея Ивановича. В принципе, все абрикосовы в родстве, да? Вот и Нобелевский лауреат абрикосов из этого рода.
Да.
Любой абрикосов, если вот появляется там на вашем жизненном пути, это вот представитель именно этого рода.
Ну, поскольку семья была огромная, действительно, у Агриппины Александровны с Алексеем Ивановичем было 22 ребенка, выжило 18, дали потомство, и в результате, к моменту кончины, вообще жизнь вот этой пары семейной – это показательная жизнь.
Алексей Иванович, и пример, что... и образец для подражания, сегодня для
тут
подражания.
Тут невозможно подражать, поскольку Господь Бог там присутствовал, Алексей Иванович ушел в 80 лет. Для той эпохи это был очень солидный возраст. Агриппина Александровна ушла на 71-м году. Для женщины это тоже был возраст уже предельно пожилой. Она родила такое количество детей, путешествовала по Европе, руководила огромной семьей. На момент ее кончины в 1901 году количество членов семьи у них было 96 человек. Вот вы себе представьте, вы выходите на порог своего дома. Вас встречают члены вашей семьи.
Только здорово сейчас будешь, да?
96 человек. Вот жизнь, которой можно гордиться. Нашей жизни по сравнению с подобной жизнью, это вообще какая-то пародия. Ну, я многодетный отец, Господь нам подарил супругой троих детей, но, тем не менее, 22 и троих, это, конечно, несоизмеримое количество. Ну и правильно Менделеев планировал, что такими темпами к началу 21 века в России должно жить 500 000 000
человек. Который был 18-м ребенком в семье, кто не знает.
Да, это совершенно правильная практика. И в результате все родственники породнились с очень многими интереснейшими купеческими, дворянскими, крестьянскими, просто интеллигентскими представителями. И ученые, Минаков, например, выдающийся ученый, основоположник целого направления медицины, судебной медицины, основоположником был Петр Минаков, который был мужем Любови Алексеевны Абрикосовой. Или возьмем Мальмберги, выдающийся издатель
Мальмберг. Там шведские корни.
Да, это немецкие корни, причем супруг Агриппины Алексеевны Абрикосовой, одной из дочерей Алексея Ивановича Агриппины Александровны, он был нашим технологом. И никто не стеснялся, что технолог берет замуж дочку хозяина. Это не было сложностью. Вообще хозяин – это особое положение. Фабрика, любое производство – это постоянно дышащее на ладан вид жизни. Вам нужно закупать сырье, вам нужно получить прибыль от проданной продукции, вам
оборот
нужно платить рабочих, заботы каждодневные. Там на сон вырывали себе по несколько часов хозяева. Как написано в прощальных документах после кончины моего прадеда Ивана Алексеевича, 28 лет погибшего трагически, именно на работе. Написано, начинал работу раньше работников и заканчивал позже, работал больше всех. Вот это документальный факт, датированный 1882 годом. И хранили его работники, несли гроб на руках от фабрики до Алексеевского монастыря, где было кладбище.
Таких людей сегодня остро не хватает, конечно, которые
не
относятся по-хозяйски к тому делу, которым занимаются, в том числе и к подъему экономики, потому что причина многих сегодняшних бед – это развал экономики, развал
сознания. Уважаемый Евгений, пока мы не вернемся к Господу Богу, пока мы не покаемся в совершенных грехах, пока мы не расстанемся со своей гордыней, пока мы не забудем преступные возгласы большевиков о том, что человек – это венец природы – а не грешный, грешный от рождения, существо грешное, мы ничего не добьемся. Дело не в фабриках и не в экономике, а дело в том, какое состояние нашего общества. Как говорили до революции, мира. Мир. Имеется в виду не мир и война, а имеется в виду мир общества. Мы миряне, и мы живем в миру. И вот какое состояние нашего мира, это принципиально для нашего будущего.
Согласен. Ну, вернемся к книге. Какова реакция представителей рода Абрикосовых? Огромное количество потомков, видимо, письма вам пишут, покупают эту книгу, читают, естественно, там какие-то, может быть, заметки делают на полях, а вот почему об этом нет, а почему об этом нет. И вот простых читателей, как они отреагировали. Были встречи? И что можете об этом сказать?
Да, но поскольку я профессионально сейчас расстался с работой, как профессиональной деятельностью, и занимаюсь только историей своей семьи, являюсь лектором общества знания, и я провожу мероприятия с экскурсией по нашему родовому гнезду, я показываю те дома, где жили выдающиеся мои предки, домов было много на Покровке Моросейки, эти мероприятия пользуются популярностью, мы договорились с владелицей, замечательной дамой, владелицей одного из зданий, где сегодня находится гостиница. У меня там выделен отдельный номер, где я разместил экспозицию историческую. Место уникальное. Дом с фантастической историей. Там было общежитие мальчиков, которых учили черчению еще в 18 веке, когда в основном доме впоследствии Абрикосовых, это Сверчкова, это дом купца Сверчкова, был каменный приказ. В этом здании, где я провожу свои встречи и выступаю с лекциями, преподавал отец Александра Сергеевича Пушкина. Этим мальчикам, будущим чертежникам, они знали три языка – латынь, греческий и французский, поскольку Легран преподавал им тоже, им нужно было понимать французскую речь. И вот эти просветительские мероприятия воспринимаются очень позитивно. В школах, в институтах, молодыми предпринимателями. Я езжу по стране по приглашению организующей стороны, являюсь экспертом всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России», который проводит музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Считаю, что в финале своей жизни я обязан на примере своей семьи, история от первого лица, в книгах, публицистических публикациях в прессе, в интернете. Фильмы снимают со мной, любительские и профессиональные. А на лекционных мероприятиях я должен от первого лица рассказывать нашим постсоветским согражданам о том, как и чем жили наши общие предки. Я начинаю свою лекцию обычно так. Здесь все из крестьянского сословия. Мои слушатели теряют лицо. Им стыдно признаться, что они крестьянского сословия, что их предки были крепостными, а я горжусь этим. А знаете, почему им стыдно? Потому что они не знают, что такое русское крестьянство, какие богатейшие традиции, организации жизни, организации семейной, общественной жизни, русская община, что это такое. Ничего никто не знает. И когда я в небольших деталях раскрываю панораму, я вижу, как оживляются лица. И люди говорят, да, дворян тут у нас нет. Мы такие же, как вы. И вот этот момент соединения совершенно поразительный. А потом приходят потомки наших работников, мастеров и простых рабочих. Привозят мне фотографии свои, семейные, своих предков. И я получил уникальный материал, который публикую в своей книге. К тому же архивы отвечают, видя мою активность, и в интернете ее можно также увидеть. У меня есть страница ВКонтакте Дмитрий Петрович Абрикосов. Я занимаюсь только просветительством и только освещением нашей предпринимательской, крестьянской, соответственно, ну и отчасти дворянской, поскольку Алексей Иванович за свои заслуги получил право на наследуемое дворянство. И в результате из архивов получаю потрясающую информацию, когда мне не надо ехать в Крым, не надо ехать в Тулу, не надо ехать в Нижний Новгород, ко мне сама приходит информация. И вот совершенно недавно, это уже опубликовано в третьем переиздании, которое сейчас продается, я получил документ от замечательного историка из нашей родной Пензы, поскольку Абрикосовы происходят из Пензенской губернии, села Троицкое Чембарского уезда. Он сказал, я сделал открытие в архиве древних актов. прадедушка Алексея Ивановича, отец первого нашего крепостного кондитера, был крещеный калмык. Вот вам дружба народов. Крещеный калмык, который женился на русской бабе, родил троих детей, я знаю каждого поименно. Один из них стал Степан Николаев. А как его звали, этого калмыка, до того, как он приобрел это имя, будучи окрещенным в православную веру, я не знаю. Но он скакал на лошади в Поволжье. Он был вольный человек. И калмыкия мне стало ближе. И калмыки мне стало... Я сам калмык. Я знаю, в кого у меня этот разрез глаз.
Через историю рода, через вот такие изыскания, написание книг, исследований. Может быть, это вот путь для единения как раз, которого нам остро не хватает, потому что нас же искусственно пытаются расколоть. Вот все это вот внедрение мигрантов, вот всякие там прогнозы такие апокалиптические. Это же все не случайно. И русских людей раскалывают. А вот все-таки, когда люди начинают хотя бы слегка интересоваться историей своего рода, это подталкивает их вступить на путь любви, с которого, когда сходят люди, уходят в сторону, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому надо возвращаться к кресту и на путь Христовой любви всем нам. Без этого мы нашу страну не спасем, и ничего хорошего нас не ждет. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Абрикосов, и общение нашей беседы продолжится. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня в исполнении Александра Солодовникова «Дом, человеческий дом». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до новых встреч.
Человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, и сливает он в сердце мир. Все умирает кругом, жив человеческий дом. Слава дому, где смеются дети, где хранятся дедушкины чашки в буфете, где звенят по праздникам старинные бокалы, где сидят за ужином и старые, и малые, где хранятся книжки тесно-притесно, где рояль певучий звучит чудесно, где любовь не знает себе преград, где цветет и сердце, как старый сад. Дом, человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, и сливает он в сердце мир. Все отмирает кругом, жив человеческий дом.
В эфире программа «Благовещение».
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.